Из тайных записей графа Сен-Жермена. Первое. Янтарь. Накаливание. Второе. Опал. Разложение. Третье. Агат. Сублимация. Четвертое. Аквамарин. Растворение. Пятое. Изумруд. Дистилляция. Шестое. Цитрин. Застывание. Седьмое. Карнеол. Экстракция. Восьмое. Нефрит. Усвоение. Девятое. Черный турмалин. Размягчение. Десятое. Сапфир. Брожение. Одиннадцатое. Алмаз. Увеличение. Двенадцатое. Рубин. Проекция. Глава 13. Я мягко приземлилась вовнутрь собственной юбки, но встать не получалось. Казалось, что ноги вдруг стали мягкими, я дрожала всем телом, а от страха зуб на зуб не попадал. «Вставай!» — Гидеон протянул мне руку. Шпагу он снова засунул за пояс. На ней запеклась кровь. Глядя на это, я содрогнулась от ужаса. «Пойдем, Гвендолин. Люди смотрят». Наступил вечер. Давно потемнело. Но мы оказались в кругу света, потому что приземлились прямо под фонарем. Какой-то человек в спортивном костюме размеренно бежал по парку. Он окинул нас изумленным взглядом. «Говорил я тебе или нет, чтобы ты сидела в карете? Говорил?» Я не отреагировала, поэтому Гидеон потянул меня за руку и помог встать. Лицо его было совершенно белым. Это было невероятно легкомысленно и очень опасно. И он перевел дух и выразительно глянул на меня. И чертовски смело. «Я думала, что почувствую, если попаду в ребро», — сказал я, стуча зубами. «Я и не знала, что это такое чувство, будто разрезаешь торт. Что у него, костей не было, что ли?» «Наверняка были», — сказал Гидеон. «Но нам повезло, и ты попала как раз куда-то между ними».
«Он умрет?»
Гидеон пожал плечами. «Если это была чистая работа, то нет. Но хирурги в XVIII веке не такие профи, как ребята из «Анатомии Грей».
«Чистая работа? Что это еще за слова? Как же я могла? Кажется, я только что убила человека».
От подобных мыслей у меня снова подкосились ноги, но Гидеон крепко вцепился в мою руку. «Пойдем, нам надо попасть обратно в Темпл. Там нас уже заждались». Кажется, Гидеон понимал, в каком именно уголке парка мы оказались, потому что он целеустремленно тащил меня куда-то на дорогу мимо двух дамочек. Те неспешно выгуливали собак и провожали нас любопытными взглядами. «Пожалуйста, прекрати стучать зубами, это звучит жутковато», — сказал Гидеон.
«Я убийца», — сказала я.
«Ты о самообороне когда-нибудь слышала? Ты защитила сама себя, то есть на самом деле меня, если быть точным». Он криво улыбнулся. В моей голове вмиг пронеслись все те обидные выражения, которые я наговорила ему всего час тому назад. «Это было вовсе не обязательно», — сказал он.
«Ах, вот как! Не обязательно! А что с твоей рукой? Не как кровь!»
«Это не страшно. Доктор Уайт мне поможет». Некоторое время мы шли молча. Прохладный вечерний воздух явно шел мне на пользу. Пульс постепенно пришел в норму. Зубы тоже больше не стучали. «У меня прямо сердце остановилось, когда я вдруг увидел тебя там», — наконец произнес Гидеон. Он отпустил мою руку. Кажется, он почувствовал, что я уже сама смогу удержаться на ногах.
«А почему у тебя не было пистолета?» — набросилась я на него. «Вот у того другого был».
«Даже два», — сказал Гидеон.
«Почему же он ими не воспользовался?»
«Он воспользовался.
Первый пулей застрелил бедолагу Уилбура, а вторая пуля чудом пролетела мимо меня.
А почему он не выстрелил еще раз?
Потому что у каждого пистолета только одна пуля, глупышка, сказал Гедеон. Практичное маленькое огнестрельное оружие, которое ты видела в Джеймсе Бонде, еще не изобрели.
Но ведь сейчас-то его уже изобрели. Почему ты не берешь с собой в прошлое нормальный пистолет, а таскаешься с какой-то дурацкой шпагой?
«Я тебе не наемный убийца», — сказал Гедеон.
«Но это ведь... как так? Должно же быть хоть какое-то преимущество, когда прилетаешь из будущего. А, вот мы где.
Мы оказались возле Эпсли-хауса, у выхода из гайд-парка. Дамочки с собаками, спортсмены и простые прохожие смотрели на нас во все глаза.
«Давай вызовем такси до Темпла», — сказал Гедеон.
«У тебя при себе есть деньги?»
«Нет, конечно».
«У меня с собой телефон», — сказала я и выловила его из своего декольте.
«А, вот что за серебряная шкатулка! Я подозревал, ты глу... Дай сюда».
«Эй, это мое!»
«Да, может, ты и номер знаешь, по которому я собрался звонить».
Гедеон поднес телефон к уху.
«Прошу меня простить, дорогая моя». Какая-то старушка потянула меня за рукав. «Не могу удержаться от вопроса. Вы, случайно, не из театра?»
«Да», — сказала я.
«А, так я и думала». Старушка еле-еле удерживала на поводке свою таксу. Та изо всех сил тянула хозяйку к другой собаке на пару метров вперед. «Наряд выглядит очень правдоподобно. Так сумеет пошить лишь талантливый костюмер. Знаете, я ведь тоже много шила, когда была молодой.
Полли!» «Перестань вырываться!»
«Они сейчас заберут нас», — сказал Гедеон и отдал мне телефон. «Мы пройдем до Пикадилли».
«Где можно вас увидеть? На какой сцене вы блистаете?» — спросила старушка.
«Ну, вы знаете, к сожалению, сегодня вечером был последний спектакль в этом сезоне», — сказала я.
«Ах, как жаль!
Да, мне тоже».
Гедеон потянул меня дальше.
«До свидания».
Я не представляю, как те мужчины смогли нас выследить. И по какому такому приказу Уилбур повез нас в гайд-парк. У нас просто не было времени на то, чтобы добираться окольными путями. Гедеон на ходу разговаривал сам с собой. Здесь, на улице, мы смотрелись еще более эффектно, чем в парке.
«Ты со мной разговариваешь?»
«Кто-то знал, что мы будем там. Но откуда? Как это могло случиться?»
«Уилбур... его единственный глаз был...»
Вдруг меня охватил страшный приступ тошноты.
«Что с тобой?»
Меня скрутило, и я присела на корточки у обочины.
«Гвендолин, хватит! Нам нужно дойти вот туда. Просто глубоко вдохни, и все пройдет».
Я остановилась.
«Хватит так хватит».
«Пройдет?»
Мне гораздо больше хотелось закричать, но я старалась говорить очень медленно и отчетливо.
«А пройдет ли то, что я только что убила человека? Это пройдет? То, что сегодня вся моя жизнь пошла коту под хвост, это пройдет? То, что высокомерный, длинноволосый трус, который пиликает на скрипочке и носит шелковые чулочки, постоянно мной помыкает, это пройдет? Если тебе интересно... От всего этого меня тошнит. И если тебе интересно, от тебя самого меня тоже тошнит».